Здравствуйте, это Радио Спутник, самая цитируемая радиостанция в России. И вы не поверите, мы работаем сегодня для вас вместе с моей коллегой Дианой Кабраковой. Здравствуй, Диана.
Всем здравствуйте, приветствую, Жень.
Ну, мы вынуждены, к сожалению, сейчас начинать с печальных новостей, потому что 5 человек погибли в Питере. Там горела больница, где лечились люди, в том числе и с коронавирусом, в большинстве своем с коронавирусом. И по предварительным данным, как сообщает агентство РИА Новости, произошел пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге из-за того, что там произошло короткое замыкание. Всего-то возгорание...
Аппаратов ИВЛ, да.
И всего-то площадь пожара 10 квадратных метров, и из больницы эвакуировали 150 человек. Если бы это было впервые, мы бы сказали, ну, чего только не случается, и действительно все работают в авральном режиме, больницы и понятная история, да. Но мы помним, что 9 мая произошел пожар в больнице номер 50, в известной больнице номер 50, где также лечат пациентов с COVID-19. Там погибла одна пациентка. И вот сейчас по факту случившегося ведется расследование, и
мы... Но уже вот, кстати, уже известно, что Следственный комитет завел дело, уголовное дело.
Это работа, после... понимаешь, Следственного комитета заводить дела. Пожара. Ну, согласись со мной, да?
Слушай, но 5 человек погибли.
5 человек погибли.
И это подтверждают в МЧС уже.
Так Следственный комитет завел уголовное дело и по поводу пожара в больнице номер 50, но дело не в уголовных делах, да, и не в наказании, а, может быть, в предупреждении и предостережении. Ну что же, мы будем следить за этой ситуацией, в том числе и за расследованием, которое проводит Следственный комитет, и, видимо, невидимо, абсолютно точно МЧС, пожарная служба МЧС должна тоже сообщить, не только, что они там потушили эти 10 квадратных метров и эвакуировали 150 человек. Ну, наверное, расскажут нам и о том, как они работают над тем, чтобы таких, таких пожаров, тем более в больницах, не возникало. Так что в ближайшее время в эфире радио «Спутник» слушайте подробности этих событий. Сейчас прервемся и, наконец-то, расскажем, выходные или не выходные дни в России сейчас.
В эфире радио «Спутник».
У тебя рабочий день, Диана?
Конечно.
Рабочий,
да? Как и все минувшие дни, когда они были нерабочими, у нас они, да, рабочие.
Ты как человек, который находится в информационном пространстве, в информационном потоке всегда. Да. Ты можешь мне объяснить, вот сегодня рабочий день или нерабочий у жителей Российской Федерации?
Официально, конечно, это рабочие дни, потому что с 12 мая нерабочие дни, они закончились. Но надо понимать, как сказал президент России Владимир Путин накануне, каждый регион, глава каждого региона определяет самостоятельно, кто когда выходит на работу в зависимости от эпидемиологической ситуации.
И теперь смотри, что получается, что в России по-прежнему все дни нерабочие, потому что только в 11 регионах в ближайшее время будут объявлены первые рабочие дни. Это не касается... Вот поговорим про Москву, раз уж Диана Кабракова живет в Москве, поговорим о Москве. Значит, ситуация ровно теперь наоборот все. Президент объявил, что рабочие дни, но глава региона сказал, что дни продолжают быть нерабочими. Только, по-моему, 500 000 человек сейчас выходит на работу, на стройки и на промышленные предприятия. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Владимир Леонидович, здравствуйте.
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 Объясните нам, пожалуйста, у вас рабочий день сегодня или нет?
У меня все дни были рабочие.
Тоже были
все рабочие. Я работаю на удаленке.
Мы все работаем.
Представители высшей школы. Мы только на одну неделю прекращали свои занятия. Это было еще в апреле. И все остальное время я работаю, да.
Владимир Леонидович, позвольте сейчас немного отвлечься от рабочих и нерабочих дней. Ну, поскольку вот вы действительно же представитель высшей школы, а у вас уже есть ясность, будут, как вам будут поступать в этом году абитуриенты?
На самом деле полной ясности нет, потому что пока еще нет точной информации. Очевидно, что ЕГЭ будет перенесен с июня со стандартной даты на более позднее время, и в зависимости от того, как будет установлена дата сдачи ЕГЭ для школьников, потому что основной контингент, поступающий в ВУЗ, это все-таки выпускники школ этого года, в зависимости от этого будет принято решение о поступлении в ВУЗы. Скорее всего, эти даты будут сдвинуты на либо на конец лета, либо даже, может быть, на начало осени.
А кто это? Министерство, Рособорнадзор? Кто будет принимать решение такое?
Значит, что касается ситуации в вузах, это будет решение Министерства науки и высшего образования, и в соответствии с этим решением каждый вуз будет устанавливать свои правила, свои нормы, но руководствуясь решением министерства.
Владимир Леонидович, сейчас вернемся к рабочим, нерабочим дням. Сейчас получается так, что все вопросы и все решения в связи с этими днями, с возобновлением работы промышленных предприятий переданы в регионы, мы правильно понимаем?
Да, действительно это так, но я хочу подчеркнуть, что и изначально, с момента, собственно, начала режима повышенной готовности, как известно, губернаторы получили дополнительные полномочия, связанные с тем, что они в значительной степени решают, какой конкретно режим в отношении каких секторов и групп населения вводить. По сути, сейчас в этом смысле эта политика была продолжена, и теперь... Ну, может быть, даже в большей степени, чем это было раньше, решения ложатся на плечи губернаторов.
А вот здесь, Владимир Леонидович, мы не получим либо какие-то перегибы или, наоборот, оперативные решения по выходу из этого режима самоизоляции от отдельных глав регионов. Но вот то, о чем мы, собственно, говорили, когда давали этим главам большие полномочия, вот сейчас получается обратная ситуация. То есть надо и не поспешить, но при этом и не медлить.
Вы знаете, это действительно очень ответственное решение, и оно должно опираться не на тот или иной волюнтаризм конкретного губернатора, а на научно обоснованные выводы. И в этом смысле есть методика, которая разработана, в соответствии с этой методикой установлены достаточно четкие медицинские критерии, которые обеспечивают выход на первый этап, на второй этап и на третий этап. И вот те самые 11 регионов, о которых, собственно, идет речь, это те регионы, которые сейчас уже готовы не только на первый этап, но и на второй этап выйти в соответствии с теми медицинскими критериями, которые установлены. Это первое. Второе, есть указание президента, оно достаточно четко определено в его вчерашней речи о том, что решения, которые принимает губернатор, тот или иной губернатор, они должны быть приняты после совещаний, рекомендаций со стороны представителей системы здравоохранения субъекта федерации. И нет тут никакого резона думать, что будет как-то иначе. Поэтому те решения, которые будут приниматься в каждом субъекте федерации, я в этом абсолютно уверен, будут исходить из данных позиций, то есть из общей модели, которая разработана на федеральном уровне, и из тех рекомендаций, которые будут даны санитарными врачами и, соответственно, медицинскими экспертами на уровне субъекта федерации. Действительно, в этом смысле ситуация в каждом регионе совершенно разная, и нельзя, собственно, всю страну мерить одним аршином, нельзя ее мерить ни в каком вопросе. У нас очень большая и сложная страна, и если мы посмотрим сейчас на, собственно, распространение COVID, мы увидим, что очень большая дифференциация. По сути, от окраины к центру есть такая сферическая Карта у нас есть, ярко выраженные центральные зоны, в которых уровень значительно выше, и есть периферийные зоны страны, чем дальше от Москвы, тем в меньшей степени, если очень так, очень схематично рассматривать. Конечно, есть отдельные зоны и в южной части страны с повышенной степенью заражений, но, тем не менее, все-таки чем дальше к окраинам, тем в меньшей степени выраженные симптомы заражений. Поэтому, например,
под копирку нельзя, да, Владимир Леонидович, мы поняли. Параллельно с этим еще один вопрос возникает по поводу ношения масок и перчаток. Я буквально накануне снова ходила в аптеку, признаюсь, что у меня не было перчаток, но вот в аптеке возле моего дома на Ленинском проспекте нет ни масок, ни перчаток. Хочу спросить у вас, вы запаслись? И что делать вот людям, собственно, нам вроде как говорят, что обеспечивают и масками, и перчатками, и можно в том же метрополитене, например, купить наборы, но непонятно, насколько это все-таки повсеместно.
Если в первый период пандемии действительно были достаточно серьезные проблемы, хотя, в общем-то, желающий человек всегда мог получить, купить маску через интернет-доставку, то сейчас, в настоящее время, я, если честно, в аптеках уже очень давно не смотрел, но везде в метрополитене есть и в крупных сетевых магазинах, тоже практически во всех продаются маски и перчатки. Я не видел ни одного магазина, где бы не было масок и перчаток. Причем диапазон цен, он не очень сильно отличается. И та цена, которая заявлена в метрополитене, 30 рублей за маску, насколько я понимаю, немножко выше в сетевых супермаркетах.
Давайте представим картину, что, допустим, через неделю, через две, неважно когда, мы все дружно начинаем ездить на работу. И наверняка вот этот обязательный режим ношения масок и перчаток, его не снимают, и он будет какое-то еще продолжительное время действовать. Как вы думаете, будет много компаний или предприятий, на которых будут выдавать бесплатно и маски, и перчатки? Или же все-таки каждый человек, каждый работник должен будет самостоятельно их приобретать, ну и, собственно, использовать?
Думаю, что такие компании будут, и, скорее всего, в их числе будут крупные компании, собственно, с большим количеством персонала, которые заинтересованы в том, чтобы их сотрудники работали, чтобы не было никаких очагов заражения. И, конечно, такие компании, скорее всего, обеспечат своим сотрудникам бесплатные маски и перчатки. Что касается значительной большей части работодателей, маловероятно, что это возможно, но еще раз подчеркиваю, все-таки цены в настоящий момент, как мне кажется, вполне приемлемые. При этом хочу подчеркнуть, что вот такого, как вы сказали, вдруг все начнут работать, такого все-таки не будет, потому что, смотрите, вот в настоящее время до 12 мая в Москве и так работало достаточно большое количество людей.
И теперь говорят, на полмиллиона больше будет. Вот
да, порядка трех миллионов, порядка трех миллионов человек до 12 мая – это те люди, которые постоянно работали, это предприятие непрерывного цикла, это жизнеобеспечивающие, это естественная система здравоохранения и правоохранительная система, это часть сотрудников органов государственной власти. Сейчас к этим 3 миллионам добавилось еще 500 000. Определенная часть работает на удаленке. По большому счету, те, кто выйдут на работу, помимо учителей и работников вузов, но у них уже заканчивается, в общем-то, рабочий год, я имею в виду учителей. Помимо этого, это, собственно, сотрудники сферы услуг. Предприятий малого и среднего бизнеса, работающие в сфере услуг, значительная их часть работает сейчас, естественно, практически ни одной из них не работает. Ну вот этот сектор только и выйдет на работу, по большому счету. Все остальные, в общем-то, уже с 12 мая на своих рабочих местах, либо на удаленке.
Владимир Леонидович, спасибо вам за то, что нашли время пообщаться с нами сегодня. Политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Сейчас... Я, Жень, подожди еще. Можно добавлю? Продолжает же еще по-прежнему в Москве и в Подмосковье действовать пропускная система? Мы об этом не забываем. То есть хоть и
федеральный
указ...
Мы даже если бы и хотели забыть, так не получится, да.
Да, хоть и федеральный указ сняли о нерабочих днях, но, тем не менее, пропускной режим продолжается. И тут важно знать, те, кто оформляет пропуска, с 12 мая получить этот пропуск можно только либо на онлайн на портале mos.ru, или по телефону Единой справочной службы правительства Москвы. Была еще, помнишь, просто опция получения пропуска по СМС?
Да, да, теперь ее
вот
нет.
Вот ее теперь нет, и там больше получить пропуск нельзя. Это вдруг нашим радиослушателям актуально.
Да, спасибо, Диана, за это уточнение. Сейчас, после небольшой паузы, мы поговорим о том, что для нас опять придумал американский конгресс.
Радио «Спутник».
Дай-ка сейчас... угадаю, ничего хорошего американский конгресс не придумал.
Ну, да, но на самом деле, сейчас я расскажу, к нашей беседе присоединяется политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну, вы наверняка слышали, да, что резолюция с осуждением нарушения прав человека в России, вот так вот в кавычках я процитирую, внесена в Конгресс США. И, на мой взгляд, интересно, что председатель комитета демократ Элиот Энгел и член комитета республиканец Майкл Маккол, вот они оба рассказывают об этой резолюции. Она осуждает, значит, какое-то там нарушение прав человека в России. Почему я сейчас расскажу, почему я говорю какое-то там, потому что не совсем понятно. В резолюции содержится обвинение в адрес российских властей в преследовании журналистов, оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод. Ну, мы помним, да, что российский МИД подобную критику в прошлом отвергал. У меня, Павел Петрович, в связи с этим есть вопросы. Я сегодня с утра нашел список из 52, как считают оппозиционные и называющие себя оппозиционной пресса граждан России, которые вроде как, они говорят, что это политические заключенные. Вот я вам расскажу. Смотрите, один человек, Иван Барыляка, например, он был осужден, и, я так понимаю, отбыл наказание, потому что он боролся за свои права, воевал там с управляющей компанией, ну и мы все живем в одной стране, мы понимаем, что такое возможно, что какие-то люди, да, там попросили посадить его в тюрьму так, да? Это мы понимаем. Но и у нас нет никаких вопросов. Но здесь же в этом списке, например, есть и товарищ Айрат Дильмухаметов, которого обвиняют в экстремизме, потому как он оправдывал запрещенную в России Хизбут-Тахрир. И все они в одном списке. И мне не совсем понятно, почему это политзаключенный. Человек, который боролся с управляющей компанией, да, отстаивал свои права, и человек, который, извините, оправдывает террористов.
Насколько я помню, он там не только оправдывал, он и активное участие какое-то такое принимал. Ну, я бы хотел... Ну,
активное участие,
внимание.
Я не уверен, активное участие в обсуждении, да, этого
вопроса?
Нет,
по-моему, там что-то такое в саду МГУ,
ну,
там
мы
его
с вами
как-то
понимаем,
поймали.
Да, что ну, это разница это большая, да? Я... Это большая разница между тем человеком
конечно,
и этим.
Конечно, ну, естественно. Я хотел бы вот на что обратить наше с вами внимание. Санкции, американские санкции перестали быть сенсацией. То есть вот мы это воспринимаем, мы спокойно совершенно обсуждаем, нам не страшно.
А нам не страшно, потому что, знаете что, там дело не в том. Они же эти санкции, да, резолюцию примут, эти санкции к людям в российском правительстве, ответственным за нарушение прав человека. Поэтому нас-то с вами, мы не ответственны за нарушение прав человека, и мы не в правительстве. Чего нам бояться
да
этих
понятно.
Санкций?
Нет, это понятно. Акт Магнитского тоже был направлен не против нас с вами, а против там руководства, да, против властей. Так вот, мы это обсуждаем как вот, ну не знаю, повышение цен на нефть, там, да, или наоборот, понижение, так сказать. То есть это какое-то внимание привлекает на какое-то время, но это не является предметом обсуждения там, в течение хотя бы недели. То есть я к тому, что информационная война в разгаре, тут, в общем-то, мы все ожидаем различные атаки с разных сторон, там, через другие страны, там, еще что-то такое. Но мы это воспринимаем, ну, как должное. Ну, то есть, вот идет война, мы же не можем каждую атаку осуждать, к примеру, да, мы на нее должны отвечать, реагировать, так сказать, там, готовиться к следующей. Но это не является, один бой не является катастрофой для ведения войны в целом. Ну, я имею в виду проигрыш в этом бою. Хотя я проигрыша никакого не вижу, поскольку американский конгресс, он вообще, знаете, он как-то подвержен лоббистским каким-то устремлениям. То есть, если мы проследим там за актом Магнитского, к примеру, да, когда он только вышел, я помню, читал его и с удивлением обнаружил, что информацию поставлял фонд НДМ. Да, это вот наш фонд, который, так сказать, исправно там поставляет какую-то информацию. Здесь тоже, если покопаться, я уверен, что будут какие-то уши видны каких-то лоббистов, возможно, российских, возможно, там не российских, ну, скорее всего, российских.
Так, да, а вот, цель-то какая влияет вот этой резолюции? Чтобы принять какие-то очередные санкции не в отношении там чиновников, да, а в отношении, например, сделать так, чтобы американской экономике было лучше? Или какие-то другие цели? Потому что просто так выступить и сказать, а мы вот внесли резолюцию, ну, это как-то, ну, несерьезно, даже для конгресса.
Нет, ну это во-первых. Во-вторых, все-таки они рассчитывают на то, что будут поддержаны баллоночками вроде там Польши, Украины, так сказать, верными такими, да, Прибалтики. То есть это им все-таки нужно, Британия, возможно, им нужно придавать все-таки глобальный характер своим законам по той простой причине, что Америка пытается все еще как бы удержаться на пьедестале от гегемона. Сейчас это очень сложно делать, ее практически никто не поддерживает, обратите внимание, и даже наоборот, конфронтация началась со старой Европой, но есть ведь новая Европа, они пытаются, конечно, таким образом опять привлечь внимание, опять сделать общего врага, но получается это все хуже и хуже. Мне вообще представляется, что именно эта резолюция, она ну, какая-то мелкая, знаете, она так явно кем-то инициировано, но она не получит распространения, как вот они пытались там с актом Магнитского сделать, и у них кое-что получилось, так сказать, в этом. А вот здесь, мне кажется, это слишком какая-то, ну, мелочь, она не идет ни в какое сравнение там с актом Магнитского. Эти конгрессмены что-то отрабатывают. Вот такое ощущение у меня. Конечно, МИД отреагирует, но я думаю, что не заслуживает это вот это именно конкретно эта резолюция, ну, внимание такого уж прям МИДа. Другое дело, если позволите, я могу сказать, что вот наш МИД, как мне представляется, он тоже вот странно, как-то года 3 назад он сделал огромный доклад, который должен был стать ежегодным, ну, в ответ на американский доклад о нарушении прав человека по всему миру. Мы тоже сделали этот доклад, да, и, естественно, там Америка упомянута, там, благо, у Америки нарушаются права человека сплошь и рядом, но продолжения это не имело. Вот что мне странно, больше этих докладов не было.
Какое продолжение? Вот,
ну, ежегодный доклад. Ежегодный доклад о нарушении прав человека. То есть это должно быть
просто у российского МИДа, видите, сколько и без этого работы, чтобы вот еще делать вот такой ежегодный доклад про Америку. Я вот просто так для себя
не это объясняю. Не про Америку, про весь мир. Почему?
Тем более, Америка, вообще еще и про весь мир. То есть все равно, ну, я не знаю, все ведь знают про нарушение прав человека в Соединенных Штатах, в Великобритании, в России, в любой стране они существуют. Без них невозможно обойтись.
Конечно.
Это как бы понятная история. На это тратить такие ресурсы может быть и бессмысленно, может быть, просто конгрессменам делать больше нечего.
Павел Петрович, позвольте один вопрос коротко, буквально у нас полминутки, уточнить. А вдруг это, в принципе, эта резолюция не имеет отношения к России? Я имею в виду те просьбы, которые и в адрес Трампа полетели, потому что от него ведь требуют наложения санкций, и понимая, что, наверное, Трамп не будет сейчас накладывать никакие санкции или там что-то скажет, что вообще все это ерунда и к нему отношения не имеет, собственно, как это потом скажется на его предвыборных позициях? Ну вот то, что мы тоже периодически разбираем.
Ну да. Нет, ну вполне возможно, поэтому именно они выбрали, видите, такую двупалатную резолюцию, чтобы дать понять Трампу, что весь Конгресс против него, и республиканцы, и демократы. Да, это, ну, как правило, вот такие документы, которые кем-то инициированы, они имеют много целей, а не одну. Не то, что там поссорятся с Россией. Они, естественно, внутриполитические свои какие-то проблемы там решают. Это происходит с каждой резолюцией. Так что удивляться не приходится. Вполне возможно, что и против Трампа.
Подождем следующую резолюцию. Спасибо большое, Павел Петрович. Спасибо. Политический аналитик Павел Шипилин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, я так понимаю, Диана, эту резолюцию внесли, но пока еще ее на голосование не поставили. Так что,
не поставили,
же,
да. Но
обязательно,
в общем,
расскажем.
Результат не ясен.
Мы для вас работали в эфире «Радио Спутник» вместе с моей коллегой Дианой Кобраковой. Диана, спасибо.
Спасибо.